Добрый вечер, женщины. Я вижу имена многих своих хороших знакомых и подруг. И говорю им отдельный раз добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего урока – это цдака, которая является одной из трех вещей, которая может изменить суровый приговор. Теперь для людей, которые уже давно в религиозном мире, люди уже привыкли очень много к понятию цдака. А вот для начинающих я боюсь, что это иногда звучит, а опять у этих жидов деньги все решают. И если тут люди постарше, так это вообще может кому-то напоминать индульгенции. А для молодых я объясню, что в католической церкви человек мог за деньги выкупить себе отпущение грехов. Чем больше грех, тем больше надо было платить. Но можно было и заранее, если ты собираешься грешить, купить себе индульгенцию и потом грешить, что называется, со спокойной совестью. Была такса, сколько стоит каждый грех, сколько нужно заплатить. Так вот, я ужасно боюсь, чтобы у людей, начинающих понятие «цдаки», бы не рассматривалось так. А поэтому, значит, правильно, «цдака» – это милостыня, пожертвование. Но хочу сказать две вещи. Во-первых, с точки зрения еврейской галахи, первые, кому мы должны давать помощь, это наши ближайшие родственники. Написано «Осе цдака бы кол йом», делающие цдаку каждый день. Кто это? Это тот, кто кормит своих малых детей и обеспечивает их. То есть, вроде бы, совершенно естественный поступок с нашей стороны, а рассматривается как цдака. А дальше по порядку идут близкие родственники, дальние родственники, соседи, люди твоего города. То есть, всякие религиозные учреждения в списке тех, кому надо давать цдаку, далеко не на первом месте. Во-вторых, есть в иудаизме два понятия – цдака и хесед. Цдака обычно имеется в виду какое-то пожертвование, а хесед – доброе деяние. Так вот, всегда объясняют, что доброе деяние – это еще выше, чем денежное пожертвование, потому что денежное пожертвование мы можем сделать только для бедных, а доброе деяние для богатых и бедных. И доброе деяние может сделать каждый человек. Но все-таки давайте подумаем, ведь тут не было сказано, чува, вы тфила, вы хесед. И раскаяние, и молитва, и добрые деяния. Маверимы троакзера отменяют суровый приговор или облегчают суровый приговор. Тут было сказано именно о цдаке. Поэтому давайте попробуем понять, что же такого особенного в цдаке и почему она спасает человека от сурового приговора. Теперь, дорогие женщины, мы привыкли к благотворительности, к добрым деяниям, к помощи другим. И нам это кажется совершенно естественным. Я предлагаю завернуть в животный мир и посмотреть, где там Собака поделится, не, конечно, пес поделится со своей самкой, пока она беременна, и собака со своими щенками. Но вот эти щенки подрастут, больше их ни пес, ни собака кормить не будут, да и они сами разойдутся, как только это кончится. Каждый этот период беременности и выкармливания, каждый в природе заботится сам о себе. Это естественно. То есть заботиться о себе – это естественно. Заботиться о другом очень часто, даже у людей, это вызывает ощущение. Я трудился, вкладывал, старался, с какой статьи я должен мои кровные заработанные деньги отдавать кому-то, делиться с кем-то. И ощущение, почему меня оббирают. Так вот, когда человек дает сдаку, собственно говоря, он вслух говорит две вещи. Во-первых, что он понимает, что все его доходы, это совсем не потому, что он такой талантливый, способный и сумел добиться таких материальных достижений. Царь Шломо в книге Мишлей говорит такую фразу: «Лолой хахамим лехем, не мудрецам хлеб». То есть очень часто человек очень мудрый, очень талантливый, а ему не суждено зарабатывать деньги. Всегда приводят в пример одного из величайших мудрецов средневековья в Испании, Ибн Эзра, который всю жизнь был нищим. Так он про себя говорил, что если он начнет продавать свечи, которыми тогда освещалось все, то солнце никогда не зайдет. А если он будет продавать тахрихим, то есть одежду, в которую одевает покойников, то люди перестанут умирать. Вот ему не суждено зарабатывать деньги. При этом я даже объяснить не могу, насколько талантливым и мудрым человеком он считался даже в своем поколении, а тем более как классический толкователь Танаха. То есть то, что человек зарабатывает, то, что он нашел работу, то, что он на нее устроился, и она приносит доход, это от Всевышнего. И, кстати, мы это сейчас с короной видим великолепно, когда очень много людей, которые были абсолютно уверены в своих местах работы, вдруг эти места работы позакрывались. И человек оказался без доходов, он живет на халат, на какую-то поддержку от государства, но его прекрасные заработки, к сожалению, закончились. Так вот, религиозный человек, верующий человек верит, что это на наши заработки, они в руках Всевышнего. А мы, как говорит Рав Пинкус, и я обожаю эту фразу, мы должны выполнять кнас гаиштадлут. Кнас – это штраф, штраф усилий, которые мы для этого должны делать. То есть человек не может, так мир построен, что деньги должны приходить естественно. Я не могу усесться посреди комнаты и ждать, что в потолке откроется дырочка, и мне оттуда начнут падать деньги. Но усилия, которые мы для этого делаем, это одно, а результаты, они совершенно в руках Всевышнего. Так вот, если я верю, что мои доходы от Всевышнего, то, собственно говоря, когда я даю сдаку, я тем самым говорю: Всевышний, деньги твои, ты распорядился часть их передавать бедным людям, я беру это на себя, я готова это выполнять. То есть я себя не... И вот это вторая важная вещь в отношении цдаки. Я не вижу себя гордой, щедрой, заслуживающей необыкновенного уважения. А я являюсь тем проводом, по которому средства к существованию должны поступить к этому нуждающемуся бедному человеку. Через меня он получает эти средства, Всевышний выбрал меня быть посланником. И поэтому, в отличие от коммунизма, Тора никогда не предлагала абсолютного равенства в имуществе между всеми. И написано в Торе, что всегда будут бедняки. И задача людей обеспеченных – помогать этим беднякам. И поэтому мы видим, как Талмуд говорит: – больше, чем тот, кто дает бедняку, делает для бедняка, бедняк тем, что он у него берет деньги, он делает для дающего больше, чем тот сделал. Потому что то, что человек передал деньги бедняку, защищает его от всех несчастий. Причем, если обычно человек должен выполнять мицвот с кавана, кавана – это наша способность вдуматься в смысл мицвы, то, конечно, очень хорошо, если человек дает сдаку свои пожертвования с теми мыслями, о которых я сейчас говорила. Но даже если он дает кому-то сдаку с неприятным выражением лица и сердится при этом, и думает, вот приходится там давать всяким, они этого не заслужили, сам акт того, что он дал им деньги, уже защищает этого человека от опасности и от дурных вещей в его жизни. И обычно, когда мы делаем мицву, мы должны вдуматься, опять повторяю. А тут, если я делаю эту мицву скоростными целями, скоростными в кавычках, конечно, если человек дает сдаку и при этом думает, я даю сдаку для того, чтобы кто-то из моих родных излечился, я даю сдаку для того, чтобы кто-то из моих близких там нашел шидух, я даю сдаку для всяких целей, сама мицва существует, она сделана, и Всевышний доволен самим фактом, что мы готовы поделиться с другим своим имуществом. Так вот, в тот момент, что мы с кем-то готовы делиться, мы выходим из, как я раньше сказала, естественного для животного мира поведения и переходим на совершенно другой духовный уровень. То есть я готова что-то забрать от себя и дать другому. И вот эта моя готовность меня приближает к Всевышнему, который сотворил весь этот мир для того, чтобы он в нас не нуждается. Он его сотворил для того, чтобы делать с нами хорошее и доброе. То, что мы не всегда понимаем, как для нас это хорошо, это тема для совершенно другого урока. Но я советую на секунду задуматься каждому человеку, даже сейчас в самом тяжелом положении, сколько Всевышний ему ежедневно делает одолжений. И, честно говоря, лично в отношении себя я совершенно не уверена, что я заслужила все милости Всевышнего. То есть, скажем наоборот, я совершенно уверена, что нет. И как я вам уже, по-моему, на нашем первом уроке говорила, я никогда не молюсь, чтобы мне заплатили по моим деяниям. Я всегда прошу подарок. Так вот, мы просим сейчас на Рош ха-Шана очень много подарков. Мы все просим о здоровье, мы просим о благополучии, мы молимся о том, чтобы был мир. Дорогие женщины, так мы же вот как этот бедняк, который стоит у двери и просит подаяния у Всевышнего. Так Всевышний ведет себя с нами так, как мы себя ведем. Это называют мида кенегед мида. Мера за меру. Когда человек готов давать свое, несмотря на то, что он это не обязан, и второму, может быть, это не положено, это не какие-то деньги, которые по закону я должна платить. Тогда Всевышний нам дает вещи, которые, может быть, нам не положены, но мы можем вымолить у него лучший год и добиться отмены нашего приговора. И хочу сказать, что это настолько важный момент в иудаизме, что даже самый страшный ненавистник иудаизма во все времена, то есть Гитлер и Мах Шмо Зихро в своей книге «Майн Кампф. Моя война» пишет, что с иудаизмом надо вести войну до полного его уничтожения не только с евреями, евреи не представители иудаизма, а с иудаизмом. Потому что иудаизм идет против естественного состояния природы, как по дарвинизму, когда выживает сильнейший и мешает этому процессу заботой о слабых, и ему удалось даже христианскую церковь заразить этой заботой о слабых и тем самым ослабить естественный ход природы. То есть, женщины, злодей понял это прекрасно. Мы живем в неестественном мире. Правильно, вещи нам посылаются естественными способами, но Всевышний о нас заботится особенно именно за то, что мы стремимся жить не как звери в природе, а как люди, и понимать, что слабые, они есть для того, чтобы сильные им помогали, они заботились, сделали им хорошо. Когда человек это делает, он заслуживает изменения того приговора, который ему был сужден по природе. И я позволю себе закончить этот отрывок нашего урока историей, которую приводит Талмуд. Значит, один из еврейских мудрецов и греческий астролог наблюдали за группой рабочих, которые шли на работу рубить тростник. И посмотрел один из астрологов на эту группу, указал этому еврейскому мудрецу пальцем на одного из работников и говорит ему, ему суждено сегодня погибнуть, он не вернется с работы. Ответил ему еврейский мудрец, если он еврей, то он вернется. И они видят, как вся эта группа идет назад. И тот среди них. Они оба вышли к нему навстречу, так? И, значит, остановили все движение. И говорят, мы можем посмотреть на тот тростник, который ты нарубил за сегодня? И видят, среди охапки тростника лежит разрубленная топором пополам змея. Тот астролог был поражен, а еврейский мудрец спрашивает рабочего, скажи, что ты такое сегодня сделал, что заслужил чудо, что спасся от гибели? Эта змея должна была тебя ужалить. И он рассказывает рабочим, что они договорились, что они все обедают в складчину. То есть каждый кладет еду, которую он принес из дома, на общую, в общую какую-то коробку, и потом все делятся и все берут. И он увидел, что одного из его друзей сегодня его мешок совершенно пустой. Он не несет с собой никакой еды. И понимал, что тот может очень стыдиться, что он сегодня будет есть за счет других. Так он попросил быть тем дежурным, который соберет от всех их порции. И подошел к нему и сделал вид, что он у него забирает что-то и кладет в этот общий мешок. И таким образом тот не был опозорен, и он это рассказывает этим двум мудрецам, еврейскому и греческому. И говорит ему еврейский мудрец, «Цдака тацил мимавет», «Цдака убережет от смерти». Так вот, дорогие женщины, он же даже не дал деньги, он сделал доброе деяние, уберег от позора. Но это было не совсем обычно. То есть можно было сказать, раз мы все едим в складчину, с какой стати, чтоб тут кто-то ел наше. Подумайте, сколько фильмов и книг вы видели, как компаньоны не могут между собой поделиться, каждый старается урвать себе большую порцию и так далее. Так вот, готовность дать другому или проявить уважение к другому или скрыть его бедность от другого – это более возвышенные человеческие отношения, чем отношения людей просто так. Если мы с вами вспомним, поток пришел за грабеж. Что такое грабеж? Это желание урвать один у другого. Так вот, когда мы наоборот даем другому то, что может показаться нашим, мы говорим Всевышнему, мы знаем, что все в этом мире твое, и мы готовы этим поделиться с ближним. Это нас и спасает от сурового приговора.